примитика. Второе дело. Живое существо борется с сильным холодом, жарой, ураганным ветром, проливным дождем и другими силами природы. Терпя поражение в борьбе со стихиями, оно чувствует себя глубоко несчастным. А иногда заключает торговые сделки, оно становится жертвой мошенничества. Так, обманывая друг друга, живые существа сеют между собой вражду. Комментарий Шилупада. Этот стих показывает, как обусловленные души ведут борьбу за существование. Они пытаются противостоять силам природы и, кроме того, враждуют между собой. Сейчас в обществе царит вражда, люди ненавидят друг друга. Таков материальный мир. Цель нашего движения сознания Кришны — создать общество, в котором не будет вражды. Разумеется, мы не рассчитываем, что каждый в этом мире обретет сознание Кришны. Но, по крайней мере, сами участники движения сознания Кришны должны образовать идеальное общество, где все служат Господу, и никто ни с кем не враждует. Тогда люди всего мира смогут брать нас пример. Я хочу прочитать еще один стих. Тут короткий комментарий. Текст 12. Квачит, квачит, шинатана, шутасмин, шаяя санастана, вихарахина, я чан парата пратилабда кама, парак я дришти лабхате ваманам. Блуждая по тропинкам в лесу материального бытия, человек нередко остается без средств к существованию. У него нет ни дома, ни места, где можно присесть или прилечь, ни семейных радостей. Тогда он начинает попрошайничать. А если не добивается желаемого, то входит в долги или встает на путь воровства. За это его всячески унижают и поносят. Комментарий. Попрошайничай, бери взаймы или воруй. Вот девиз многих обитателей материального мира. Нужда гонит человека просить милостыню, а если ему не подают, он берет деньги в долг. Позже, не способный расплатиться с долгами, начинает воровать. А когда его ловят на краже, терпит муки унижения. Так уж устроен материальный мир. Здесь невозможно быть абсолютно честным. Пытаясь удовлетворить потребности своих чувств, люди лгут, мошенничают, выпрашивают деньги, влезают в долги или воруют. В результате никто в этом мире не знает покоя.
Квачичаши-тата-павата-ваша прати-криян-карту-маниша-асте Квачин-митхо-випан-яча-кинчи Видвешам-ичатю-тавита-шатьям-шатьят.
То и дело живое существо борется с сильным холодом, жарой, ураганным ветром, проливным дождем и другими силами природы. Терпя поражение в борьбе со стихиями, оно чувствует себя глубоко несчастным. Иногда, заключая торговые сделки, оно становится жертвой мошенничества. Так, обманывая друг друга, живые существа сеют между собой вражду. Блуждая по тропинкам в лесу материального бытия, человек нередко остается без средств к существованию. У него нет ни дома, ни места, где можно присесть или прилечь, ни семейных радостей. Тогда он начинает попрошайничать, а если не добивается желаемого, то входит в долги или встает на путь воровства. За это его всячески унижают и поносят. Пятая песня, глава 13, тексты 11-12, продолжение беседы Бхараты и Рахуны. Это аллегорическая тема. Хотя это сравнение в форме аллегории дается. Поучительный смысл очень точный в этом смысл назначения аллегории. Передать как можно точнее, как можно острее этот поучительный смысл. Поскольку люди, они живут с целью обучения, это главный принцип. Человек должен учиться на протяжении всей жизни. Для того, чтобы осуществить это на практике, необходимо иметь знание, как это осуществить, как приспособить свою жизнь к получению знаний, к духовному развитию. Эта наука не такая простая. Она, пожалуй, самая сложная на практике. Теоретически, на самом деле, конечно, просто, но на практике это очень трудно, потому что мир — это лес, аллегория дается. Очень сложно, много препятствий. У каждого человека есть страх за свое существование, беспокойство. Любой человек, даже ребенок беспокоится. Если мы понаблюдаем материальную природу, там живые существа, они в вечном страхе, постоянном беспокойстве, днем и ночью. И во сне они настороже всегда. Даже когда они принимают пищу, они оглядываются, смотрят вокруг, птицы, животные. Как в Индии, если собака подходит, вы даете какую-то пищу, то тут же прибегают другие и начинают драться. Очень серьезно дерутся они, все покусные, разорванные уши, серьезные раны. Так они добывают себе пропитание. Каждый раз, когда они должны поесть, они должны преодолеть противника. Это психология собак. Есть психология птиц. Также они очень обеспокоены. То же самое делают, они отбивают друг друга эту пищу. За все приходится бороться. И человек, конечно же, он не исключение. Он иногда он может создать какие-то искусственные условия для того, чтобы избежать этой борьбы, чтобы наслаждаться спокойно. Как бы создать крепость, в которой можно жить спокойно, наслаждать свои чувства. Поэтому материальная природа также иногда называется дурга. Крепость означает. За стенами которой джива как бы укрывается для наслаждения чувств. То есть укрытие нужно для этого. Потому что как только человек начинает удовлетворять свои чувства, окружающие люди завидуют ему. Сразу замечают этот момент. Обратите такое внимание психологии. Если просто вы страдаете, никто, может быть, не обратит своего внимания, кроме близких, друзей. Люди посмотрят и отвернутся сразу же страдающего человека. Но как только вы наслаждаетесь, это будет объектом внимания. Почему он наслаждается? Что там у него? Все будут смотреть и завидовать. Почему это у него? Почему у нас нет такого? И таким образом, даже радости, они окрашены всегда в какую-то скверну. То есть нет истинных радостей в материальном мире. И здесь язык аллегории, но мы должны узнать философски, что речь идет об одном и том же. Философским языком здесь описываются страдания, три вида страданий. Атхибаутика, атхидевика, атхиатмика. Просто здесь подробно описывается, как живое существо страдает, живя в материальном мире. Каким это образом происходит точно? Нужны деньги для пропитания, нужна семья и комфорт, нужна пища. И к этому всегда есть какие-то препятствия. Например, в семье невозможно наслаждаться, если нет достаточно денег и пищи. Поэтому живое существо вынуждено тяжело работать. Ради собственного счастья. Представьте, какая психология. Ради собственного счастья оно вынуждено работать, оно не хочет работать. То есть оно понимает, счастье нужно заработать. И когда у него созревают планы, планы одни и те же. Нужна пища, нужны деньги, нужен кровь, нужен уют и покой. К этому оно стремится. Поэтому всю жизнь он говорит об экономике артха, кама, дхарма, религия, она проповедует какие-то истины мира, любви, равенства и братства. Поскольку это ее стремление. Но путь к этому пролегает через борьбу, через самоуничтожение. Вот это ловушка мает. Это живое существо не замечает. Из-за ложного эго, из-за эгоизма. Оно согласно эксплуатировать других людей, обманывать других людей. Ради собственного счастья. Таким образом, даже если человек получает какую-то иллюзию счастья собственного, он не может жить в таком окружении счастья, потому что люди, они завидуют ему вокруг, его счастью. Например, чтобы стать хорошим бизнесменом, нужно стать, быть очень ловким человеком. То есть редко кому это удается. Нужно стать очень ловкачом большим. И ловкость означает, что нужно уметь обманывать. Как-то культурно, так, чтобы люди другие не могли понять, что это обман. Как-то скрыто это делать. Здесь говорится, вынуждено обманывать, придется, если будет заниматься добыванием денег. И таким образом человек может подниматься по этой лестнице бизнеса или какой-то другой деятельности, но ему придется наступать кому-то на голову. Это будет его лестница.
Это вынужденная вещь. И он скажет, я был вынужден, поймите меня. Я не собирался этого делать, но такова жизнь. Вы не знаете жизни просто. То есть вы должны меня понять, он скажет. И, конечно, он может достичь какого-то уровня довольно высокого. Но посмотрите, вся эта лестница, по которой он прошел, ненавидит его. Очень горький результат. Тогда как в духовном обществе, как Павел говорит, в обществе сознания Кришны, такого не будет. Почему? Поскольку люди не конкурируют, не соперничают друг с другом. Нет вражды. Другие принципы существования. Нет необходимости обманывать, поскольку все плоды отдаются Верховному. Каждый берет только то, что ему необходимо для жизни, все остальное просто отдает. Вся избыточная энергия, которая скапливается, он просто ее дает в форме речи, или в форме денег, или в форме поступков и действий, работы. Конкуренция в этом случае отсутствует. Вот он, духовный коммунизм. Все, что необходимо для жизни, мы имеем право на это наша доля. Но если что-то есть больше этого, мы отдаем. Это принцип. Это просто голый принцип. Если подробно разбирать, может быть, многие вопросы все-таки, сколько отдавать и сколько не отдавать. Сейчас, конечно, может быть, такие подробности. Но принцип таков, мы стремимся к этому принципу. И чем больше мы приближаемся к этому принципу, тем больше устанавливаются принципы мира и понимания между преданными. Итак, если человек добродетелен, и он живет в окружении добродетельных людей, и он умеет обладать какой-то способностью хорошей. Например, он хорошо поет киртаны. И преданные скажут, пожалуйста, пой киртан. Они сами говорят. Ему не нужно конкурировать. Так? Потому что все получают нектар от этого. Или кто-то может хорошо управлять, и преданный скажет, ты должен управлять. То есть такого человека сами ставят, поднимают на это место. То есть все окружающие становятся опорой для такого человека, помогают такому человеку. Его позиция прочная в этом случае. Ему не нужно бороться, чтобы подняться на эту лестницу. То есть несколько иной принцип. Один принцип мы должны залезть сами с помощью собственных сил, силы рук и ума. И другой принцип, когда нас поднимает кто-то, окружающие люди верят, доверяют нам и говорят, пожалуйста, ты это делай. Это будет хорошо для всех. Но здесь описывается живое существо, не связанное со сверхдушой, оторванное от вселенского тела Господа в майе. Оно думает таким образом. То есть оно борется в одиночку, выживает, вынужденно. И окружено временными воинами, жена, дети, семья. Вот оно верит, что эти люди защитят его. Но, к удивлению, в момент смерти они не могут помочь. Человек очень удивляется в момент смерти этому, привязанному к семье. Действительно, он не думал об этом в течение всей жизни, как слон Гаджендра. Он был таким сильным вожаком стада, но когда попал в зубы крокодилу, он не мог одолеть в воде его. Он сначала полагался на свои силы и стал бороться. Но он был сильнейший слон. Потому что я не справлюсь с этим животным, крокодилом. И он стал бороться, но крокодил в воде был сильнее. Слон мог бы на суше с ним справиться, но в этих условиях он не мог победить его. И тогда он обратился к стаду. Все слоны стояли на берегу и наблюдали, что-то с вождем происходит, попало в какое-то трудное положение. Но они боялись, там крокодил схватил его, они боялись войти в воду. Они стали и громко трубили, пытались помочь ему оттуда. И он тоже стал трубить, да, помогите, помогите. Они, да, помогаем, помогаем, они трубили таким, но они боялись войти в воду. Все боятся смерти. И тогда Гаджендра вдруг понял, что никто не может помочь ему. Это было очень странно. Он полагался всегда на поддержку своего общества. Но странно, это общество не может ничем помочь, оказывается, мне. В самом трудном положении никто не способен помочь. Гаджендра осознал благодаря тому, что в прошлой жизни он был преданным. К нему пришло это сознание даже в теле слона. Было на этой планете. Я думаю, на наших планетах, может быть, не происходит таких историй со слонами. Но если даже пользоваться как аллегория, она очень поучительна. Смысл сохраняется, тем не менее. Если даже кто-то не верит, что слон может так себя вести, тем не менее, поучительный смысл он не меняется. Итак, ати бхаватика, ати атмика, ати дайвика, они неминуемо настигнут живое существо, если он отделен от преданного служения. И смысл в том, что человек должен соединить себя со сверхдушой, быть связанным с ним. Первое, что происходит, его ум стабилизируется. То есть такой человек шанти или тхира, вы можете заметить, что он не обеспокоен какими-то проблемами, концами света, или потоками, или войнами, или какими-то экономическими или политическими переменами вокруг. Он может быть в курсе всех этих событий, но вы не заметите ни тени тревоги в его поступках, в его действиях, в его речах. Но он все равно продолжает говорить о Кришне, как будто бы ничего не знает об этом. Как будто он ничего не знает об этом. С этой точки зрения он будет выглядеть как невежда. Потому что он никак не реагирует, он шанти, он умиротворен, тхира, владеет чувствами. И люди иногда говорят, те, кто занимается политикой, какой-то известный политик сказал, что человек, который не интересуется политикой, напоминает страуса, который прячет голову в песке. Вот так он сказал. То есть для него это был главный центр жизни, политика. Но политика, Прабхупада сказал, последний прибежище негодяя. Это означает, что политика создана для обмана. Поэтому такие крупные структуры, такие большие социальные какие-то программы, такие сложные способы управления. Эти сложности нельзя привносить в наше движение. Здесь Прабхупада дает очень простой принцип, как достичь мира в духовном движении. Не только в духовном движении. То есть человек должен научиться быть брахмачарием. Вот и все. Все, что нужно сделать. Почему? Поскольку он должен сохранить способность к обучению в течение всей жизни. Вот и все решение проблемы. Проблема возникает не тогда, когда он не знает. Это еще не проблема. А когда он думает, что он знает. А когда наступает такое сознание, когда просыпается сексуальное желание. Кстати, один ученый где-то в Сибири, он исследовал этот вопрос. И он анализировал обезьян и людей, сравнивал. Поскольку для них это очень близкий вид жизни, для ученых, обычных биологов. Он сравнивал человека с обезьяной, и он пытался разобраться. И кое-что ему открылось. Интересная находка, скажем, для науки, во всяком случае. Для нас это общеизвестный фактор. Но посмотрите, он выяснил, что обезьяны живут, может быть, 30 лет, где-то так, примерно срок жизни, я не знаю, не помню, примерно так. И в 2 года после рождения они полностью созревают сексуально. За 2 года. Они становятся, то есть, самостоятельными в этом возрасте уже. Все. У человека он живет, скажем, 60, 70, 80 лет. Сейчас мало он живет. Созревание происходит до 12 лет, он сказал. До 12 лет. Почему такой срок, большое созревание у человека? В чем дело? Что природа там имела в виду? Ему нужно сделать было открытие. Почему так устроено? Почему человеку так же не развиться за 2 года, например, и быть самостоятельным? Многие живые существа не требуют большого периода вынашивания. Теленок рождается и уже поднимается на ноги и пошел. Уже становится, обретает какую-то самостоятельность. И он стал исследовать этот вопрос, и он догадывался, что это связано именно с развитием сексуального желания. Но почему так долго развивается это в человеке? Почему так затянутый цикл? Откуда эта 12-летняя черта? Он привел пример: в Америке в семье одной родилась девочка, ребенок. Родители, я не знаю, что это за родители. Это монстры. Этот случай прогремел по всему миру, наверное. Родители, они ее держали как собачонку, как животное. Они ее кормили только молочной смесью, держали на привязи к ножке стола, не разговаривали с ней, кормили раз в день. Я не знаю, не понимаю, почему так, я не об этом хочу сказать. Вот, но такая ситуация была, такая история случилась. И до 12 лет они так воспитывали ребенка. До 12 лет. Долго. И затем это все как-то открылось. Каким-то образом. Люди узнали об этом. И там власти вмешались, и ученые вмешались, что сделать с этим ребенком. Он на ребенка не похож. Это просто как животное выглядит и действует, ползает, что-то мычит и прочее. И это был интерес и для социологов, и для психологов, и для ученых. Ученые взяли этого ребенка и попытались восстановить в ней вот этот интеллект человеческий. За 2 года усилий она научилась говорить несколько слов, на этом остановилось ее развитие. Все. Вот это научный факт. И тогда они стали думать, почему? Почему ребенок в этом возрасте не развивается? Потому что в этом возрасте просыпается сексуальное желание. Это причина. Останавливается развитие. Сексуальное желание останавливает развитие знания в человеке. Поэтому брахмачарья — это период ученичества. Некоторые люди дают обет брахмачарья на полгода, или на год, или на 3 года, или на срок изучения вед. Иногда мы живем в вашем брахмачарье в какое-то время, несколько лет или несколько месяцев, для получения знания. Например, бхакти шастры, мы приехали сюда и живем как брахмачарьи в брахмачарине. Воспеваем, чтобы не было этих мыслей, чтобы как-то вожделение и экономические проблемы не беспокоили, связанные со всем этим. Мы как-то оторвались от этих мирских проблем. И легко учиться в этой атмосфере. И так он как бы доказал, что человек, он учится, складывается до 12 лет, как личность формируется. Дальше, конечно, он может получать и высшее образование, и прочее, но это уже основано на том, что он получил до 12 лет, не больше. Основа закладывается только в этом возрасте. И так ученые понимают, что если ребенку не дать любви вот в эти годы, потом будет поздно. Потом все станет просто вожделением. Ребенок будет не способен понять, что такое любовь. Как же учить бхакти-йоги? Анупрабхат сказал такую вещь, что бхакти-йога, она абсолютно духовна. Эта любовь к Богу дремлет в сердце живого существа. Ее можно оттуда высвободить. Есть процесс. И процесс духовной жизни заключается в соблюдении брахмачарьи. Обратите внимание, есть 4 ашрамы, и только 1 ашрам соприкасается с противоположным полом, грехастха, и там строго ограничивается. Для чего? Для самосознания. Не для того, чтобы ущемить как-то живое существо, а наоборот освободить его. Эти регулирующие принципы, они очень-очень важны на самом деле для развития духовного знания, трансцендентного знания, что очень редко встречается в этом мире. Очень мало людей вообще интересуются этим. Единицы из тысяч, говорится в Бхагавад Гите. Но даже из тех, кто достиг совершенства в этом вопросе, они не могут понять Кришну. Почему? Поскольку связаны с этим телом. Шанкарачарья сказал, что если бы у нас было еще одно чувство наподобие сексуального, не было бы никаких шансов освободиться. Еще бы одно такое чувство. И так очень сильное препятствие. И таким образом, главным образом, живое существо приходит в материальный мир, удовлетворяет язык, желудок, гениталии. То есть это связано с сексуальным желанием, оно в центре находится. И оно тоже встречается с 3 препятствиями, видами страданий. Атхи-маутика, атхи-атмика, атхи-тавика. Погодные условия, как говорится, жара, скажем, в Арисе в этом году была страшная стихия, прошла, ураган прошел, и волны, они разрушили очень много городов на берегу, там сотни тысяч людей погибли, многие стали без крова и прочего, хотели ехать в Арису в этом году, но мы не рискнули, там много было беженцев, поезда переполнены, и какие-то болезни стали распространяться, урожай они весь потеряли, то есть было настоящее бедствие. И один преданный, он... Я не знаю, был ли он там, но на лекции во Вриндаване рассказывал, как этот ураган шел прямо на Джаганнатхапури, на самом деле. Жители очень беспокоились, этот ураган, и страшные волны поднялись вот выше, чем, в несколько раз выше, чем, может быть, раз в 2 выше, чем этот потолок, примерно. Так я понял. Огромные волны были, они способны были смести там много ущерба. И чакра на храме Джаганнатхи стала вращаться, как сумасшедшая. Это собрало 1000 людей вокруг храма. Это было как явление какое-то странное. То есть 1000 людей собрались и стали молиться Джаганнатхе. Что-то происходит, они видели, Джаганнат что-то делает. И затем она просто остановилась напротив этих волн. И ураган стал расходиться в разные стороны. Вот так. Все пострадало вокруг Джаганнатхапури. Джаганнатхапури не тронули. И люди полностью, кто видел, они были уверены, Господь Джаганнат защитил нас. Жители Вриндавана, если они чувствуют опасность, они сразу обращаются к Кришне, тут же. Если они чувствуют какое-то беспокойство у меня, они к Кришне, Кришне, сразу же обращаются к Кришне. Таким образом, они побеждают атьятмика. Эти материальные обстоятельства, они только помогают им думать о Кришне еще больше. И чем хуже, тем лучше для преданного получается. Это психология преданного. Так происходит с преданными, они вот так понимают мир. И Прабхупада говорит интересные вещи. Когда люди, они получают порочное образование означает, что их приучают к культуре вожделения с детства. Смотрите, что происходит. Ребенку природа выделила время быть брахмачарием для духовного развития. И цене этого нет ничего. Они же обучают его культуре вожделения уже с детства. В мультфильмах, в книжках. Мальчики, девочки всегда вместе. Подражают взрослым. Часто молоденькие девочки украшают себя, как взрослые. Косметику делают, подражают вожделению. Начинают целоваться в детстве. Или даже заниматься большими вещами. В Алмате мы делали передачу по радио, нас пригласили просто. Пригласил директор, женщина, она директор радио. Тема была аборты. Полтора часа была программа. То есть люди звонили и говорили, хорошо это или плохо, как бы участвовали в этом диспуте, что ты говорила, это матерь директор, и спрашивали также точку зрения ведической культуры, сознания Кришны, что на это смотрят, как они к этому относятся. Мы обсуждали эту тему. И молодые люди, которые звонили, они стали откровенно говорить о ситуации, в которой они находятся. Они все занимаются сексом. С 5 класса, как мне сказали. Прямо на радио сказали. Поскольку это рекламируется. Стало обычным нормальным явлением. И поэтому они все за аборты. Молодежь. Удивительно. И там говорили, разные вещи были, там много было всего. То есть я медитировал на сексуальную жизнь 1,5 часа, в принципе, но с точки зрения вед. В конце концов он спросил, ну как вы решаете эту проблему себя в движении, в обществе? А что, нет абортов? Вообще? А как вы решаете эту проблему? Вот же будет перенаселение, а как же экономические проблемы? Как вы с этим справиться в этом случае? Я ей сказал, что у нас нет сексуальных отношений вообще, если мы не хотим ребенка. Так мы на радио сказали, вот так мы решаем эту проблему. Она ничего не отреагировала и переключилась на другую тему сразу же. Такого ответа, конечно же, она не ожидала, и для слушателей это был, конечно, удар, если им предложить вообще такую вещь, что весь вкус жизни сразу уходит, знаете, весь смысл жизни теряется мгновенно. И затем передача закончилась, и я пошел в машину. Она выбежала бегом, стойте, 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 стойте. Это то, что вы сказали, погодите, я хочу спросить. Вы женаты? Да. Есть ребенок? Да, конечно. И что ли вы с женой? Вы не пользуетесь женой, нет? Нет? Вот уже 15 лет. Правда. Она не могла себе такое представить. То есть люди, не подготовленные брахмачари, не понимают, не осознают, что это такое. Это страшно для них. Поскольку все ценности жизни за пределами вожделения, они не понимают, не видят их. Не видит причины. Почему? Почему они отказываются от радости жизни, от такого наслаждения? Но в предыдущем стихе, как вчера я читал, это наслаждение подобно тому, как медведь мед вытаскивает. И пчелы жарят его постоянно. То есть такое наслаждение, но смешано со страданиями. Или верблюд, жующий колючки. Сексуальное наслаждение, как сказал один саньяси, это не наслаждение, это просто выход энергии из тела. Это чувство, когда энергия выходит из тела, кажется наслаждением. Но она уходит в этот момент. Это просто потеря крови огромная. Потеря памяти, потеря решимости, приобретение беспокойства, страха смерти. Вот такой обмен идет. Но когда человек исходит какая-то энергия, ему нравится это. Но потом у него ничего не остается просто. Итак, порочное образование оно основано на культуре вожделения. Преподаватели приходят в привлекательном виде к студентам. Институты такие. Студентки приходят так, что привлекают преподавателей тоже. Страшная вещь творится. Я проводил в группе программы в одной институте в Алматы долгое время. Им было интересно. Но, конечно, они не преданные. Они сидели все, мальчики и девочки, вместе. И особенно одна пара, они постоянно играли во время лекции. Боролись, брали за руки, боролись. Что-то там с ними происходило, какой-то шум, какая-то возня постоянно. И что самое интересное, они прямо сидели передо мной. И я смотрел на них и давал лекцию. И рассматривал их так вот. А они смотрели на меня и продолжали бороться, и слушали. Я думал только об одном, как же их рассадить? Это будет очень трудно, наверное. Они просто обидятся на меня насмерть, если я их рассажу, как детей. То есть их способность слушать, она очень низкая. И что же происходит в результате образования? Они получают диплом и ложная гордость увеличивается. А это сейчас замечают любые люди. Что все дипломированные специалисты выходят с огромной ложной гордостью в мир. Это выражается в том, что они не почитают и не уважают старших. У старших сплошные проблемы с младшими в этом мире. Молодежь не любит старших. Такова культура. Из-за порочного образования попадают. Сначала они их обучают, развивая ложное эго, а потом сами же страдают от них. И затем... Вот эти университеты, поскольку образование, ну так вот, систематически устроено, они становятся рассадниками невежества. Сами университеты. Никому даже в голову не придет. Что вот эти все заведения учебные, и также институты, где работают ученые, уже продукт этого общества, рассадники невежества. Поэтому их наука идет во вред, они изобретают смертоносное оружие. Потому что главный принцип жизни – оборона становится. Вражда. Значит, нужно уничтожать кого-то. Лучшая оборона – нападение, они говорят. Это их культура, это их философия. Поэтому они готовы и защищаться, и нападать. И это развивается с помощью науки, поддерживается. Сначала порочное образование, затем изобретают смертоносное оружие и нагнетается еще больше беспокойства. То есть они увеличиваются. Раньше люди, если хотели кого-то убить, скажем, убить друг друга, они брали оружие, сражались. И выяснялось, кто на кого побеждает и так далее. Сейчас нет, они могут нанять кого-то, либо даже задумать массовые убийства и так далее. Более изощренные стали в этом. Не такие честные, как раньше. Знаете, это был как в ведические времена. Честный вызов. Вот я вызываю тебя, вот я считаю, что ты не прав, и ты должен доказать свою правоту. И Кришна даже сам сражается с демонами на основании нравственных принципов, культуры. Это нельзя даже назвать каким-то убийством, это честное сражение. Это не вызывает беспокойства. И честные люди, особенно честные люди, браманы, они очень спокойно себя чувствуют в таком обществе. Но же если вы добродетельные, вас никто не беспокоит, вы под защитой. Потому что люди образованные. Образованный человек по одному качеству можно узнать, распознать его. Только по одному качеству. Он очень почтителен. Особенно к старшим. Вот и все образование к этому сводится. Что это за образование, если оно стоит на головах у старших? Он получает знания, потом убивает гуру и садится на его место. И, конечно же, как мы сказали, студентов не обучают принципам брамачари, и поэтому вражда проникает даже в религию. Вот по этой самой причине. Прабхупада говорит, что в нашем обществе не будет беспокойств и противоречий никогда, если мы будем строго следовать регулирующим принципам. Особенно четвертый принцип. Если мы не будем этого делать, общество будет расколы. Это главная причина. Непонимание между людьми. А затем, поскольку в религию это все проникает, распространяется национализм. Русская религия, мусульманская религия, американская религия, австралийская религия, русская йога, американская йога. Это национализм. Люди утрачивают понимание, что они живут в одном мире, в одной вселенной. И смотрят враждебно, кто это, мусульманин или христианин, или бахаи, или что-то еще в этом духе. В общем, рожденный настрой. Национализм это называется. Даже религиозные люди, они националисты. Один человек пришел на программу на Махатову в Алма-Ате. Он мусульманин. И очень убежденный мусульманин. Много лет уже. Он выглядит типичным мусульманином. Огромная борода такая. Взгляд огненный. Такой, очень решительный человек. Большой такой. Арабский язык знает. Читает Коран на арабском. Он пришел, он сказал, я хочу послушать вашу проповедь. И, конечно, после проповеди он стал задавать вопросы провокационные. Он старался опираться на разум, на логику, и с уважением пытался это делать, но видно было, что у него клокочет внутри, он не согласен, что вообще какие-то религии существуют, кроме мусульманства. Мы обсуждали эти темы, я спросил его, кто такой Аллах? Он говорит, Бог. А кто такой Кришна? Сказал, Кришна? Это обычный человек. Так он ответил. Я спросил его, а вы знаете, что означает слово Кришна? Нет. Тогда послушайте, Кришна означает всепривлекающий. Как обычный человек может быть всепривлекающим? Он подумал, нет, так погодите. Не сбивайте меня с толку. Это просто обычный человек, которого назвали Кришна. Вот и все. Я понимаю. Я говорю, я понимаю. Если меня называют Кришной или Аллахом, я не стану Аллахом или Кришной. Я просто буду носить имя, верно. Но поклоняемся не этому человеку с именем Кришна, а тому, кому это имя изначально принадлежит. Подумайте, кому может принадлежать такое имя изначально? Аллаху. Богу. Значит, Бог это Кришна, а Кришна это Бог. Конечно, он ушел от темы, пытался как-то перевести разговор, чтобы снова не соглашаются. То есть национализм. Люди привязаны к телесному существованию. Они думают, что религия им в этом поможет. Поможет победить других. И если человек настроен таким образом, что его религия должна доминировать по всему миру, Прабхупада, смотрите, как здесь пишет. Мы не рассчитываем, что все станут сознающими Кришну. Но мы хотим создать идеальное общество для примера людям. Ну, какая точка зрения у Уттама-Тхикари. Конечно, думает, нет, нужно захватить весь мир. Это не духовное желание. То есть захвата. Распространить мы должны хотеть на весь мир, дать шанс, проповедь, но мы должны ожидать, что все станут кришнаитами. Неправильная точка зрения. В этом случае что произойдет? Если мы так думаем, если мы так организованы и так нацелены, возникает оппозиция, какая-то другая религия, которая также претендует на мировое господство. И начинают сталкиваться. Если Кришна хочет наказать какого-то демона, он берет другого демона. Был Гитлер, хорошо, но появился тоже Сталин. Они стали драться друг с другом. Но они уничтожили друг друга, вот и все. Так происходит. И даже в религию это проникает, здесь говорится. Вот этот национализм. Даже в религии люди, они сбиты с толку. Лжерелигии появляются. И этого нужно избегать. Тщательно нужно избегать. Благодаря принципам брамачари. Очень просто. Просто соблюдая регулирующие принципы. Если кто-то испытывает трудности, не беда, он должен просто к этому стремиться. Главное, не противопоставлять себя этим принципам. Не бороться с ними. Мы должны принимать их. В этом случае Кришна говорит, а печет судрачаро. Он может совершать дурные поступки. Но он занимается предослужением, он не противостоит, не отвергает его. Считает его праведником. Садху, такого человека. Он, наверное, на пути. Он все равно научит всему этому. То есть Кришна шанс дает любому человеку. Так что если кто-то супермен и может все принципы соблюдать, он будет чисто преданным. Но не всегда, потому что иногда такая аскеза, она увеличивает гордость в человеке. А наша практика – уменьшение гордости, развитие любви, способности любить. И это исход из брамачарьи. Из культуры брамачари. Сначала брамачари ожесточается. Как бы он слаб. Он подвержен влиянию. Он чувствует, как присутствие матриджи, он начинает растекаться просто. Поэтому ему нужно сохранять твердость. И он резко отвергает общение это. Он становится таким грубым как бы человеком. Фанатично несколько. Это как самозащита просто у него. Но это означает просто, что он не твердый брамачари. Постепенно обучится твердости. Как не таять присутствие матриджи, что брамачари должен видеть Брахман. Вот и все.
Поэтому мы учимся, соблюдая брахмачарию, слушая шабда брахму, слушая необеспокоенных людей, брахмачариев, очень важно, контролирующих чувства. И мы обучаемся этой способности. Шанти, мир приходит. Затем нас чувство перестает беспокоить. Затем мы ощущаем, что в душе достаточно всего и сверхдуши. Нет ничего, что могу взять из этого мира на самом деле. Нет ничего. Ничего не существует такого, что нужно мне было бы здесь. Я здесь из-за иллюзий. Из-за этих сексуальных желаний. Итак, борьба возникает, конечно, между государством, если есть национализм, то, понятно, она распространяется по всему миру, борьба. Конечно, Прабхупада говорит, что нужно построить такое общество, чтобы не было вражды. И он дает ключ к этому. И вследствие этого, Прабхупада говорит, более 50% энергии нации растрачивается на оборону. Это еще больше уменьшает интерес к духовному знанию. Люди интересуются обороной больше, самозащитой. Еще больше уменьшается интерес к духовному знанию. И в конечном итоге возникает гордость таким прогрессом в кавычках. Результат лишь ложная гордость это все. Я русский. Часто не так говорят, даже не задумываясь, что это означает. А что это означает, я русский? Алкоголик, что это? Все известно, как русские могут пить водку. Это имеется в виду русский. Или что означает? Хотя он носит американские одежды на себе с ног до головы. Он говорит, я русский. Это просто ложная гордость, больше ничего. Нет никакой причины гордиться всем этим. Нужно стыдиться. Нужно стыдиться. Знаете, я русский вообще. Я не в Раджавасе. Я родился далеко от этих мест. У меня рождение очень низкое. Я русский. Поскольку я сам русский, я могу сказать об этом. Мне не стыдно, нормально. Это нормально, мы должны знать об этом. То есть нельзя просто на основании ложной гордости это делать. Итак, если мы хотим получить знания, нужно получить аттир, если мы хотим стать таким необеспокоенным, нужно найти человека, который необеспокоен. И мы видим, кто-то в блаженстве воспевает Хари Кришну, а говорим, что ты повторяешь? А что ты, что тебе дает? Мы уже видим, что это дает, в принципе. Мы должны убедиться, всегда ли это будет давать? Что у меня были сомнения в начале, когда пришел сознание Кришны. Всегда ли это будет так меня поддерживать? Вот сейчас я чувствую хорошо накидываю на себя. Самсара появится, все хорошо. Но, может быть, мне через неделю надоест все это уже. Все же эти песни материального мира, они уходят, приходят и уходят. То есть это вечный процесс. Поскольку духовный процесс, он вечен, неисчерпаемый. Итак, если кого-то не беспокоит материальная иллюзия, он может помогать другим людям, которые горят в огне вожделения или страданий, каких-то двойственностей и прочее. Это долг каждого преданного. А стать хирой мы можем, конечно, если мы в парампаре находимся. Никому не удалось этого не парампары сделать, ни одному человеку. Все они обеспокоены. Как только человек подключается к парампаре, это первое, что происходит. Он обретает способность, полномочия контролировать собственные чувства. До этого майя его уполномочила контролировать все вокруг себя. А в сознании Кришна получает инициацию, и его уполномачивает гуру контролировать собственные чувства. Впервые дается такая возможность. Это парампара. Так мы должны судить по такому критерию. Если, получая посвящение духовного учителя, человек обретает способность контролировать чувства, заниматься преданным служением, это подлинная связь. Что возможность для преданного служения дает только внутренняя энергия. Материальная энергия не может дать. Если кто-то будет подражать, это продлится несколько лет, и он исчерпает себя. С течением времени мы увидим, что это просто исчерпает себя, он высохнет, как оторванная ветвь, она все равно высыхает. Какое-то время еще может быть зеленым, но потом она высохнет. Но в себе бедственности невозможно. Как один преданный, он был в Исконе, потом стал духовным учителем, ну как бы он сам так подумал. Он стал инициировать в России и прочее. Давайте оставление. Может быть, это бесспорно это делает, я не знаю, у него много последователей повсюду. И он дает наставление скалному ученику своему. Выходи на улицу каждый день и воспевай киртан. Это хорошо для того, чтобы обрезать приложенное эго. Так он сказал.
Свет этого такой. Можешь один выходить, следующий день, один идти, и каждый день должен успевать. Интересно, что он уехал, больше не приезжал в город долгое время. Я приехал, там была лекция, этот человек подошел и сказал, мне, говорит, гуру сказал воспевать каждый день. Я уже 3 года выхожу на улицу один и воспеваю. И вид у него был такой наказанного человека, знаете, вот он наказал сильно вот этим воспеванием. Не было ананда, радости, не было этой связи. Сад Читананда, не было таких признаков. Был просто угнетенный человек, который наказал духовный учитель. Я спросил, ну как то ложное эго уже обрезалось? Говорит, нет, не обрезалось. 3 года уже воспеваю, ложное эго так и не обрезалось. И люди, они его на улице жалеют, деньги дают. Тоже так тебя заставляют, бедные ты бедные. Так старушки вот подходят и говорят ему такие вещи. Они тоже видят, что что-то здесь, тут какие-то страдания просто. Но посмотрите, если гуру парампари скажет, иди воспевай. При этом выходят, они танцуют до потолка, они радуются. Никто не видит, что они страдают при этом. Наоборот, исполняя наставление гуру, придет садчитананда. Ананда, она будет сразу источать. Это признак. То есть это нетрудно определить. Тогда как ложные учителя, они не способны передать ананду. Все что угодно, кроме бхакти, говорится, в пределах 3 миров даже. Но бхакти за пределами этого мира. Только по себе преемственности. И парампара, слушаем из парампары, и мы получаем, просто получаем, не нужно особенно напрягаться на этот счет. Мы получаем. До какой-то степени это даже автоматически работает. Если просто соответствует нашим желаниям, автоматически вольется при нас. Поэтому, когда мы избавимся от желаний, не будет каких-то трудностей. Но Прабхупада говорит, адхира, человек, который обеспокоен, и у него чувство его беспокоит, сексуальное желание его беспокоит, он не должен быть лидером. Вот так можно понять, насколько зрелый лидер или незрелый лидер. Адхира не должен быть лидером. Не имеет права, современные политики, например, не имеют права быть лидерами. Не имеют права вести людей за собой. Запрещено. Такие люди иногда слывут духовными даже учителями человечества, благодетельное человечество, но они идут согласно Шапанишат в ад. Еще хуже такое знание, достичь такое знание, которое кажется, то есть невежда, культивированная, знаете, она способна обмануть миллионы людей. И вот эту иллюзию нужно разоблачить. Сначала мы выбираемся сами из иллюзии, затем мы начинаем разоблачать эту иллюзию. Прабхупада в своих книгах он разоблачает науку, разоблачает все ложные философии, все до единой. Достаточно подключиться к себе преемственности, и у нас открываются глаза. Ом Агьяна Тимиранда Сиаги Хаджама Шалаке. Проливается свет. Таким образом, знания можно получить, только слушая Тхиру. Поэтому эти стихи Бхагаватам мы должны слушать в окружении преданных. Обсуждать между преданными лучше всего такие стихи. Есть стихи, которые лучше обсуждать между преданными. Мы должны усвоить этот смысл. Если мы с обычными людьми обсуждать эти стихи, 5-й песни, это заденет их. Нам трудно, конечно, выдвинуть эти аргументы против них. Сексуальная жизнь привязана, мясо вы едите, вы то делаете или это делаете, можно надавить на них. Но это, может быть, не поможет им особенно. Просто это их разочарует в жизни, может быть. Поскольку мы станем источником личного разочарования, они не станут с нами общаться близко. Мы должны просто развить это видение того, что люди страдают, не зная ничего об этом. Но мы должны знать, как они, почему страдают. Мы должны обладать этим знанием. Не для того, чтобы просто критиковать их, а помогать. Врач, конечно, будет критиковать больного. Но почему ты так живешь? Почему ты ешь? Почему ты так вот пьешь? Почему ты вот так вот спишь? Почему ты делаешь так? Ты болеешь поэтому. Но он в это время лечит человека. А основной принцип этого знания для того, чтобы мы могли применить его для проповеди, для того, чтобы помочь людям. Это не то, что наш флаг, мы начинаем драться с мясоедами, с пьяницами и прочее. Нет, нет. Должны людей освобождать от этих привычек, давая им знания, понимание, что ты просто иллюзия, это не принесет вам настоящего наслаждения. Конечно, вы пытаетесь, это можно понять. Но это потому, что у вас нет ничего другого. Но на самом деле Бог существует. Посмотрите эти книги. И мы просто утратили связь с Богом. То есть из чувства сострадания проповедь, она основывается на этом, коруна шахты. Иначе людям будет трудно понять нас, почему мы такие жесткие, хотя много знаний, почему мы такие непримиримые. Мы должны быть жесткими, непримиримыми к самому себе, к своим потребностям чувств. Вот и все. К окружающим людям нужно быть достаточно мягкими. В основном это так. Главный принцип. Очень редко нам приходится так вот сражаться до крови с кем-то. Прабхупада тоже надо это делать, конечно. Это мир не шутка. Не то, что мы окружены добрыми людьми в невежестве. Нет, не так. Тут есть настоящие демоны. Но даже демоны в Кали-Югу могут стать преданными. Знаете, какой был человек, который нас только испортил кровь в Санкт-Петербурге? Иван Николаевич или Николай Иванович, я не помню. Совет по делам религии, это аппарат ВКБ. Он хотел нас всех пересадить, всех до единого. Он звал нас всех на допрос, это не был привод, это был настоящий допрос. Все записывал. Очень был зол на нас, и он сказал мне тихо, все равно мы всех пересадим. Он буквально так прямо мне сказал, тихо, в кабинете. И мы не знали вообще, что с ним делать. То есть все преданные, которые приходили к нему, они просто настолько злились. Ну, такое дело было. Так нам казалось. И мы приносили цветы от Кришны, просады от Кришны, книги Кришны. Думали, что это как-то изменит его. Но никаких не было признаков, что он изменится. Очень жесткий человек был. Очень страшный человек был. Но преданные, конечно, не боялись той вместе в тюрьму и прочее. И затем начались перемены, и эти аппараты стали меняться. То есть они как бы потеряли свою, может быть, актуальность. Знаете, Лидия стала обретать свой личный статус. То есть освобождаться от какого-то государственного контроля. И стали обсуждать, нужен ли вообще этот отдел по религии. И этот человек забеспокоился, он теряет место. Он был контролер, понимаете, очень такое серьезное положение. Был связан с серьезными аппаратами управления, с культурой Санкт-Петербурга и прочее, такая важная единица. И вдруг эта единица стала не нужна, почувствовала угрозу положению. Он стал звонить конфессиям, всем, которых он преследовал, он всех преследовал. Собирать подписи, ведь я вам нужен, посмотрите, я вам буду помогать. Вам нужно связующее звено между государством и религией. Зачем мы всем этим заниматься? Я буду этим заниматься. Он стал таким человеком, мы так удивились. Но если ты будешь нам помогать, хорошо, помогаем, мы сказали. Но аппарат, тем не менее, развалился все равно, Совет по делам религии. Он развалился, и все, человек ушел оттуда. И мы забыли о нем, прошло долгое время. Долгое время, это было еще до событий в Санкт-Петербурге, на большой храм, на божества, пришли много гостей, и он приходит. Я узнал его. Николай Николаевич. Постарел, посидел. Очень смиренно стоит перед алтарем. Гроза наша была. Человек, который мог нас просто куда угодно отпустить. И я огонь носил людям и принес к нему, и он почтительно предложил колбу, сказал спасибо большое, я вас помню. И так даже демоны в Кали-Югу, они не такие уж сильные. Просто не дайте им денег, и они станут все религиозными людьми. И в России Кришна так и делает, да? Это самое демоничное государство, он просто забрал деньги у нас. И мы, Кришна, помоги нам. Мы стали все религиозными, потому что внутри у нас есть эта способность. Способность — это стремление к Богу. Прабхупада заметил, одну рисинку можно попробовать, и будет понятно, сколько готов рис. Был только несколько дней в Москве и понял, что Россия готова. При первой же возможности сознание Кришны распространяться, как лесной пожар. И так и есть. Лесной пожар повсюду, смотрите. Даже в нашем движении бывают такие пожары. Тут очень могущественно все распространяется. И малейшие противоречия вызывают очень острые проблемы у нас в движении. Это Россия. Не везде так, на Западе нет такого. В России мы очень следим, насколько мы правильно идем, насколько верно мы действуем. Если кто-то отклоняется, мы сразу замечаем это. И иногда это переходит даже все границы, поскольку мы начинаем контролировать много всяких вещей. Но мы должны обратить внимание на Бхагаватам. Мы не просто русские люди, мы духовные существа. Обуздать нужно сначала свои чувства. И если мы обуздаем свои чувства, тхира, нетрудно будет контролировать чувства других людей. Это нетрудно и ненавязчиво. Как контролируются чувства? Нужно ли контролировать чувства, когда кихну разгаре? Кто не думал об этом? Кому-нибудь одолевает сексуальное желание об этом? Ничего подобного не происходит. Один человек жаловался, он говорит, принимали просаду, он говорит, у меня есть вопрос, я хочу с вами поговорить, знаете, у меня вожделение и прочие у меня проблемы. Говорю, как просад? Ну, здорово. Ну, тебя сейчас мучает вожделение? Сейчас нет, не мучает. Вот таким образом можно научиться жить. То есть, на самом деле, чувство контролировать любовью очень естественно. Никакого нажима, никаких усилий. Если бы она пробудилась сразу, эта способность любить. Но нужно время очищения. Этому нужно учиться, поскольку эта энергия чит, это не просто какое-то чувство любви. Сентиментально неосознанно, нет. Это энергия чит. То есть мы должны узнать, что в этой философии это не просто философия. Эта энергия бхакти передается здесь. То есть мы можем получить эти эзотерические понимания внутренней жизни через осознание философии Прабхупады. Зря потратил столько времени, чтобы писать эти книги. Очень философски их написал. И пока особенно мы молоды, это очень важно, брамачари, учиться сознанию Кришны. Это самая главная задача, как говорил еще Ленин. Это же наш девиз на самом деле. Учиться. В этом смысле мы его последователи. Правда, мы не учимся коммунизму, мы учимся духовному коммунизму. Но как бы эти заповеди нам близки, мы воспитывались в этом. Мы хорошо относились к образованию, к чтению книг. Россия самая читающая страна всегда была. На Западе читают что-то поверхностное, почти ничего не читают. Серьезную литературу почти не читают. А русские любят читать книги, углубляться, медитировать на темы. Достоевский, знаете, там. Лев Толстой, то есть просто невероятный. «Война и мир». Это русские. Поэтому нам, в принципе, не так уж и трудно по традициям, даже по своим телесным. Но нам сейчас нужно использовать это. Это принесет большое благо. Хари Кришна. Может быть, есть дополнение, комментарии, вопросы, пожалуйста.
Вы рассказывали про слонов. То есть какой урок мы из этого должны взять? Что-то не ладно в нашем обществе, или мы должны во всем полагаться на параматму или святушку, как
взгляда? Не хватает знания. Например, это стадо слонов могло бы помочь Гаджанде. Они могли бы начать киртан хотя бы. Они были невежными, сами скорбели, поэтому не могли. А слонов мы не ожидаем, что они будут петь киртан, если кто-то умирает. Но люди могут помогать. Но для этого нужно знание. Прабхупада говорит, если вы не врач, как вы можете помогать людям? Придел такой пример, человек упал на улице, приступ с ним. Но если вы не врач, вы хотите помочь, но вы не можете помочь, вы же не врач, у него нет знаний, сначала нужно получить знания. Поэтому это как бы для нашего движения как бы это вполне понятно, почему это происходит. Мы не образованы, фактически. Даже если мы пройдем бхакти-шастры, это нормально, но еще нужен будет практический опыт. Еще нужно какое-то время будет закрепить на практике, иначе мы не сможем действовать правильным образом. И вот тогда человек начнет помогать людям. Просто будет понимать, как это сделать. Как вы думаете, в чем заключается помощь? В основном принято считать, что нужны деньги. Я не отрицаю этот фактор. Деньги, безусловно, нужны. Но нужны ли только деньги? Приведу пример. Одна матушка в одном городе, она славилась тем, что у нее были сплошные проблемы. Она ходила и туда, и сюда, ко всем авторитетам с проблемами. Какие проблемы? С квартирой, с деньгами, с работой, с детьми. Везде были проблемы. Дети, там кто-то в тюрьму попал, кто-то начал принимать наркотики. У нее тоже было прошлое очень тяжелое, и она испытывала последствия этих всех реакций. Будучи уже преданной, жила в коммунальной квартире, денег практически не зарабатывала, ее там все не любили, и так далее, и так далее, и так далее. И все вокруг неблагоприятно, все это страдания у человека. И в семье, и везде. И с преданными это же не очень-то и клялись. Тоже как-то ее не очень-то любили и принимали. И я видел, что у нее просто куча проблем. Если ей дать деньги, может быть, какая-то часть проблем уйдет хотя бы. Но у меня не было денег. Я сидел просто слушал и думал, чем я могу помочь.
мог просто сидеть и молчать. Но поскольку я сидел и молчал, она говорила. Прошло целый час. Потом говорит, да вы не думайте, проблем никаких нет. Ей нужно было просто поговорить с кем-то на самом деле. И не просто с кем-то, конечно, то есть она должна увидеть, что кто-то просто поймет ее. И не то, чтобы я понимал очень хорошо, но я... Так вот, у меня было сострадание, думаю, ну, чем я могу ей помочь? Ну, как я могу помочь этому человеку? И что делать в этом случае? Я просто не знаю. Нет денег. У меня самого нет денег, я сам могу пойти и жаловаться. Но я заметил такое чудо на глазах. Поскольку я ее выслушал, ей стало лучше. Потом она снова стала переходить, поскольку я ее слушал. Она стала ходить ко мне постоянно. И потом она говорит, нет, я не о проблемах сегодня буду говорить. На самом деле проблем нет. Это нормально. То есть я уже там делаю что-то там и так далее. Она приходила просто за поддержкой, больше ничего. Я душа. Вот этот принцип нужно выделить. Даже если нет денег. И она сразу станет лучше. Здесь будет беседа Бхарати Рахугана, они будут говорить об этом. Как джива попадает в майю, душа попадает в майю, каким образом это происходит. Как она забывает об этом. Она начинает думать, я душа. Но ведь у меня же есть тело, понимаете. Вот начало майи. То есть да, это все хорошо, что вы говорите, Бхагаван, но я понимаю, поймите меня, ведь я же женщина. Поймите меня, ведь я же уже взрослый мужчина, кто-то говорит. И так далее. Это начало майи. Это начало страдания. А нужно наоборот. У меня есть тело, да, я мужчина и женщина, но ведь я же душа. Это открывает возможность развития других отношений, других ощущений, другого мира. Реальный мир на самом деле. Не просто какая-то концепция ума, а это реальные вещи происходят. Реальная духовная энергия, она существует. И если мы открываем таким образом восприятие этой энергии, мы начинаем чувствовать ее. И если вы наполнены духовной энергией, говорится, как вы можете страдать? Как это вообще возможно? Как только Махараджа Рахугана заметил, как говорит Махараджа Бхарати, как он сияет, он царь, слез с паланкина, упал в ноги сразу же и готов был предложить ему все царство. И нищете пришел бы конец. Но Махараджа Бхарати не был заинтересован. Смотрите, ему не нужно было денег. Анамада же говорит, я книги распространяю, но у меня даже нет кроссовок, чтобы купить денег на новые кроссовки. Я очень страдаю за это. Ведь я же много распространяю книг, много проповеду, но у меня нет денег, чтобы купить даже себе кроссовки новые. Она чуть не плакала стояла. Я чуть не плакал тоже. Я как бы понимал ее, потому что я ее знал хорошо, я понимал ее, то есть человек так старался. Но я вспомнил сразу же историю о Судама Нипре. Говорю, не то, что кроссовок у него не было. Вся жена и дети, они были просто обтянуты кожей. И когда мы рассказали историю, все плакали, и мне было так вот, так сказать, вот в той ситуации, что на самом деле в духовной жизни может такое происходить. Мы не должны думать иллюзорно, что в духовной жизни не может такого происходить с преданными. А как же Кришна карма? Царь Дашаратха пошел однажды к реке. Он охотился ночью. Он был очень искусен Дашаратха. В 10 направлениях мог сражаться одновременно. И он упражнялся, и ночью он пошел к водоему. И там один браман молодой спустился к воде набрать воды в кувшин для своих родителей престарелых, которые не могли даже ходить. Он был единственным сыном их. Они попросили принести нам воды, он служил им, помогал, поддерживал их. Он спустился к воде, после кушин, звук такой. Дашаратха услышал, о, какой-то зверь пьет воду. Что такое? Человеческий стон. Я кого-то убил. Он быстро пришел, да, и увидел Брахман. Со стрелой. Я убийца Брахмана. Ад. Гарантирую. Он бросил лук и стрелы, закричал и сказал, он был еще жив, стал объяснять, я все перепутал, совершенно случайно. Ну, поскольку он браман, говорит, ну, значит, какая-то карма, не бери в голову. Но у меня есть родители, я им воду так и не принес. Отнеси им, послужи им, позаботься о них, я умираю. И умер. Дашаратха очень расстроен был. по-настоящему взял этот кувшин, пришел к родителям, принес воду, а где наш сын, спросили родители. И он рассказал всю эту историю. Я убил. И отец проклял его. Ты тоже умрешь в разлуке с сыном. Даже рад подвергся влиянию кармы. Даже выиграл Господа Мачандра, он вынужден был умереть в разлуке. Конечно, это обрело трансцендентный смысл, поскольку Дашаратха на очень высоком уровне. Пандавы — сплошные страдания, если посмотреть на их жизнь. И кульминация — это Курукшетра, когда все было уничтожено вообще в результате. И все это на Юдхиштхиру обрушилось, на его бедную голову. Смотрите, что происходит. И мы думаем, что с нами не должно ничего происходить. Почему? Всегда что-то будет происходить. Но в любом случае мы по защите Господа. Это очевидно. С опытом, просто с опытом видим это. Мы все по защите Господа. Приходит больше и больше уверенности. Величайшая, благочестивая деятельность Прабхупады говорит, это проповедь по всему миру. Прабхупада благословил нас всех. Дал нам возможность проповедовать, дал нам знания. Дал книги оставил. Так что мы выживем при любых обстоятельствах, пока мы проповедуем. Это величайшее благословение миру. Это то, что сам Господь Читания уполномачивает в Кали-Югу. Говорит, стань гуру, иди проповедуй каждому. Говорит, уполномачивает любого человека. Смотрите, какая защита могущественная. Я уже не помню, о чем мы говорили, какой вопрос был, извиняюсь. Да, мы говорили о том, что нужно знание, как помогать. Я, может быть, не ответил точно на этот вопрос сейчас, как бы я ушел в другую сторону. С точки зрения социальной варнаши Мадхармы, я бы хотел объяснить это, знаете как. Пожалуйста, принесите источник вечного наслаждения, я займу вот полминуты. Есть книга «Источник вечного наслаждения», я просто приведу пример оттуда. Именно на этот вопрос. То есть у нас, конечно, есть идеи социальной структуры, безусловно, то, что необходимо в любом обществе. Но как бы сама идея варнашрамадхармы, я бы сказал, что нужно ее прочувствовать, ну, как бы правильным образом, может быть, более правильным образом, с кем пропадать. Если мы создадим просто социальную структуру с открытыми местами, возникнет конкуренция, поскольку это может быть основано на ложном отождествлении. Пропада говорит, что хотя коммунисты все равны, они борются за место диктатора. Борьба не исключается, а выход даже в структуре. Хотя не все равны. Если мы просто создаем структуру, только этим занимаемся, это тоже основано на направлении ложного отождествления. Поэтому нужно быть осторожным. Варнашрамадхарма принесла эту структуру. Нужно быть очень осторожным, не обуславливаться этой структурой. И есть как бы выход, метод, Прабхупада будет, а он описывает это. Я прочитаю сейчас отрывок из книги «Источник вечного наслаждения» на абзац, где говорится об этом умонастроении варнашрамадхармы, как это было во времена Махараджи Юдхиштхиры. Есть, например, кшатрии, есть вайшишудры, браманы, социальный клад. Это структура. Но как мы должны видеть преданных? Должны ли мы видеть преданных таким образом? Преданных мы видим по другому критерию. Есть конечный матьяма уттама. То есть видение преданных иное будет, правильно? И как же это практически выразится? На практике. Тут описывается, есть глава, насколько я помню, это... Абиду Бюритханы, кажется. Сейчас я посмотрю. Может быть, Абиду Бюритханы. Абиду Бюритханы, 593. Вот здесь. Послушайте. Один абзац. Шукадева Госвами сказал, мой дорогой царь Парикшит, твой дед, царь Юдхиштхира, был великой душой. Его добрый нрав, внимательно слушайте, это царь Кшатри, его добрый нрав делал каждого его другом,
Потому его называли Аджата-шатрами, тем, кто никогда не создает себе врагов. Он попросил членов династии Кур помочь в совершении Раджа-суи-яги. Пхимасена был поставлен во главе кухни.
Как вам это нравится?
Дуритхан был назначен казначеем. Сахадева распоряжался приемом гостей. Наглой торговлей. Знаете, кто такие эти все личности? Это известные. Смотрите, чем они занимались. Наглой торговлей занимался. Арджуна должен был удобно устроить старших гостей. Самое удивительное было то, что Кришна, Верховная Личность Господа, взял на себя обязанность помывать ноги всем прибывающим гостям. Как он такая варнашма карма? Царица Драупади, богиня процветания, распоряжалась угощением гостей. Поскольку Кришна был знаменит, Карна был знаменит своей благотворительностью, то его и назначили отвечать за благотворительность. Итак, Сатьяки, Викарна, Хардикья, Видура, Пуришравас и Сантардана, сын Бахлики, все отвечали за что-нибудь во время Раджа-суи-яги. Почему не принимали такие обязанности? Они все кшатрии. Они все дудиновы кшатрии, первоклассные. Это не нарушение варнашрама дхармы, как мы думаем? В одном предложении Прабхупада отвечает причину этого всего здесь в конце. Они так любили царя Юдхиштхиру, что просто хотели сделать ему приятное. Вот оно, варнашрама дхарма. Отношения между варнами и ашрамами. Вот такие чувства, вот такое настроение. То есть, например, я могу иметь какую-то должность в мире. Или здесь, или в другом, неважно. Может быть, я президент какой-то корпорации, не знаю, что-нибудь такое. Но приходя домой, я иду в магазин за мукой или выношу мусор. Почему? Этот принцип в семье не работает так остро. Смотрите. И Прабхупада хотел именно семейный принцип вести между преданными. И сравним младший и старший. Принцип заботы, принцип семейных отношений, принцип одной семьи. Не зря на все наши должности. И вот этот момент, конечно, непростой, как сочетать это все. И высокую должность, и любовные семейные отношения. Это и есть образование, вот это и есть брахмачарья. Для этого нужно брахмачарья. Для этого соблюдаем регулирующие принципы. Иначе не построить варнашрама-дхарму. Нас одолеют желание власти, или выгоды, или еще что-то. Как можно справиться с этим? Без строгой практики. Поэтому Прабхупада говорит, что мы не ожидаем, что все останутся одновременно Кришны. Контроль чувств. Но какая-то часть общества должна быть примером. Вот и все. И такова цель Прабхупады. Хари Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада.